Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политический обозреватель Максим Агарков. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Давайте начнем с пресс-конференции, тем более, что она в своеобразный итог и года, и того, что происходило как в Российской Федерации, так и за ее пределами, через призму взгляда президента Российской Федерации. Как-то так это все происходит. Ну и через призму тех вопросов, которые задавали журналисты. Что сами для себя отметили?
Ну, на самом деле, отметил даже не бедную повестку, наверное, а все-таки очень, может быть, такой привычный, рутинный вопрос-ответ, вопрос-ответ. Очень плоско, мало интересных вопросов, мне показалось, и мало интересных ответов с другой стороны показалось. Нет какой-то даже одной тональности, наверное.
Скучно.
Пожалуй, скучно. И вот тут вопрос, либо все привыкли, и там есть, либо отсутствует некое понимание, а что задавать, где больные точки, где дать возможность высказаться. Либо вариант номер два, больные точки, там, болезненные точки неинтересны, они не у президента, поэтому вот просто отбываем номер и расходимся. На удивление, даже по международной повестке, и даже те вопросы, которые казались острые, как вы выпустили украинского журналиста, и они прошли очень вот спокойно, гладко, плоско. Но и сам по себе вопрос, его был тоже практически не требующий ответ.
Вопрос обвинения стандартный для Романа Цымбалюка, который представляет агентство «Нюанс». Здесь ничего сверхъестественного не происходит. Я к чему? Вы говорите о том, что как-то беден был спектр вопросов и ответов. Но не почему вы не считаете, что это отражение вот реальной повестки? Ну что, мы целый год обсуждали Украину, Сирию и то, что происходит в Российской Федерации. Справляемся мы с экономическим кризисом или не справляемся? Все эти вопросы были воспроизведены, про Трампа поговорили, про демократическую партию поговорили, про обвинения в хакерских атаках поговорили, про то, что экономика восстанавливается, мы адаптировались, поговорились. Все. А больше-то что есть?
Ну, собственно говоря, это одна из частей, то что, что не за все отвечает президент, и какие-то более острые вопросы, возможно, спускаются вниз. То есть кому-то интереснее поговорить с министром финансов, и там можно задать более жесткие вопросы и по делу. Есть много чего. Той же экономики, на мой вкус, опять же, есть вопросы, которые можно задавать, есть очень сложные потоки, ведь война на международном уровне, она происходит все время и всегда происходила в финансовом плане, и там достаточно много сдвижек и много решений, которые принимаются, закладываются сейчас, а, очевидно, станут через год-два. Минимум, а то и больше. И, к примеру, окей, хорошо, что мы как мы отходим от долларовой экономики, что для этого сделано, например. Поскольку сейчас... Ну, там,
на торговлю в юанях и с Турцией тоже, на торговлю в их национальной валюте перешли. Ну, вот.
Не перешли, и это не такое простое и не такое очевидное действие, как казалось бы. Потому что торговля в юанях и торговля там в чем угодно. Если она у вас ровно 50 на 50, то есть вы поставляете товар настолько же, насколько получаете. Все, можно переходить хоть в сушеных кузнечиках рассчитываться. Когда у вас диспаритет, а у нас, например, диспаритет с Китаем, то у них будут накапливаться рубли, на которые непонятно, куда их тратить. С тем же Ираном, опять же, у нас диспаритет будет существенный. Куда мы будем тратить реалы?
То есть никто глубоко не копает, президент этим пользуется, отвечает ровно так, как ему задают вопросы. От этого возникает ощущение скуки. Так, полагаю.
Пожалуй, да. Пожалуй, серьезных, сложных вопросов, где он мог бы сложно отвечать или вынужден был бы сложно объяснять что-то, я практически не увидел.
Вы бы о чем спросили?
Для меня это более сложный вопрос, и причем уже лет 5, наверное, сложный вопрос. Наверное, ни о чем. В публичном пространстве, наверное, ни о чем не стал спрашивать, потому что там на существенную часть вопросов я знаю ответы и так.
Знаете, как ответит Путин, скорее всего, так?
Нет, нет. Я имею в виду другое. Знаю, что прорабатывается и ниже. Опять же, это мое информационное поле, в котором я, естественно, там, несколько больше понимаю, и я буду задавать вопросы своего информационного поля. Но там решения лежат на других уровнях. Это решение исполнителей. Ведь, опять же, к президенту попадает бумага какая-то выверенная. А было несколько путей решения, которые отрабатываются на уровне ниже. И вот там мне интересно задавать вопросы, потому что там формируется то, что будет потом подписано через полгода, год, два, три.
Такая парадоксальная картина получается. Решение принимает в Российской Федерации фактически один человек, а решения, которые вырабатываются уровнями ниже, вот от которых как раз зависит то самое конечное, да, оно получается там уровнем ниже, и с них спрашивать так получается.
И там можно узнать, понять гораздо больше, причем узнать и понять гораздо больше о нашем будущем. Поскольку это любая проблема начальника, что начальник всегда знает меньше, чем его исполнительский аппарат. И если у него исполнительский аппарат хороший, то в сущности личность начальника, ну, на какое-то время вообще не важна. Потому что ему дают решения, там, хорошо выработанные решения.
У меня все-таки возникло стойкое ощущение, что сейчас нет четкого понимания будущего, не то что на следующие там, 3 года, как мы планируем бюджет, а даже на следующий год. Потому что абсолютно неясно, как сложится внешняя конъюнктура. При всей как будто бы видимой благоприятности, есть ощущение, что она может нам выйти боком. И налаживание отношений с Соединенными Штатами одновременно, ссора Соединенных Штатов с Китаем, возможная при Дональде Трампе, и налаживание отношений там, с Францией при Франсуа Фийоне, если его выберут в качестве президента, и масса других сложных процессов, которые должны после этого произойти. У нас есть вообще понимание того будущего, которое складывается? Вот по вашим ощущениям.
Тогда разводим политику и экономику. Ссора на политическом уровне, как правило, не влияет или влияет сильно опосредованно на экономику. В данном случае, насколько я понимаю, нас больше заботят сильно прагматичные вещи. Самые сложные, в общем-то, истории находятся у нас внутри страны. Это даже не модернизация производства, я там не люблю это слово, это грамотная работа с рабочей силой, с населением. Есть масса проблемных мест, начиная от, что такое моногород? Это город, который сидит на одном предприятии, но, например, по машиностроительному сектору, предприятие, где работает там, порядка 5500 человек. На современном оборудовании для того, чтобы выпускать то количество продукции, которое они выпускают, нужно 300. Куда деть 5300 человек? И это работа внутри экономики. Дальше это поддержание ее на внешних рынках для того, чтобы она стала конкурентной. Там отток бюджетных средств, то есть сложность с выделением бюджетных средств работает зачастую в плюс для предприятий, которые могут жить, где, понятно, нормальный менеджмент. Но а что делать с предприятиями, где менеджмент не очень качественный?
Вы говорите об устаревших проблемах, которые уже который год пытаются решить в Российской Федерации, но не решали ровно потому, что хватало денег. Вот просто заливать все эти проблемы поступлениями от нефти и газа, которые продавали. Сейчас этих проблем меньше не стало, но стало меньше денег.
И поэтому они начинают обостряться.
Вот и все. Да, так и вот переходим к следующему. Вот сейчас 17-й год приходит. Черт его знает, что там будет с экономикой. Мы можем дружить и улыбаться сколько угодно с Дональдом Трампом, с Франсуа Фийоном, с новыми силами, которые, возможно, придут к власти в Италии. Но как это отразится на нашей экономике? Вот есть ли понимание того, что нам кранты, например, в 17-м году?
Нет, с точки зрения, опять же, глобального уровня, то, если мы говорим, там, условно говоря, о президенте, и вот на этом уровне, нет, там как раз стратегические шаги делаются вполне разумные, на мой взгляд. Там перспективные рынки, они сейчас консолидируют в крупные, скажем так, холдинги, которые смогут работать на внешней арене и к которым нельзя будет не прислушиваться. А уровень ниже — это уровень разрозненной экономики. По большому счету, где-то какой-то аналог госплана придется воспроизводить, иначе будем иметь очень фрагментированную региональную политику. То есть масса проблем в регионах, да, их можно будет решить при помощи смены там, действующих губернаторов, замены еще на кого-то. Но не вижу двух вещей. Кто учит кадры? Откуда они берутся? Это первое. Без этого замена одного на другого лучше не будет, и это будет приводить... Да, не будет резкого протеста, как там Кудрин, кто-то из аналитиков, пускай дадут расчеты, посмотрим. Резкого протеста не будет. Будет такой вяло кипящий котел, который можно будет парировать при помощи, я же говорю, снятия губернаторов, еще чего-то, каких-то вещей. Но стратегически это не дает плюсов стране.
Вы говорите о масштабной систематизации. Так, чтобы мало того выявить проблему, еще попытаться создать механизм, который позволил бы ее решать постепенно. Причем при появлении какой-то надструктуры, которая вообще всем бы этим занималась, а-ля Госплан. Но это выглядит фантастически в нынешних условиях.
Ну, почему же? Да не выглядит это фантастически. Как минимум, эта структура, она может идти даже... Это не командно-административная структура. Вот этого делать нельзя. Создав командно-административного монстра, который рулит экономикой, его потом не остановить. Как минимум... центр, который сможет обрабатывать грамотно и, как минимум, предлагать решения, которые не будут направлены на решение только одной проблемы. То есть это работа с... Это тот как раз создание того аппарата, который будет прорабатывать экономические решения. Потому что сейчас в правительстве происходит... Один министр хочет одного, второй — другого, интересы у них разные, и получается немножко такая разорванная картина.
Да.
Какой-то из центров должен, причем как минимум неформальный, он не должен входить в структуру госвласти, он не должен быть административным центром, он должен быть мозговым центром. Его создание, я не вижу в этом никаких проблем.
Я не вижу предпосылок для его создания.
Предпосылок более чем.
Вы говорите о том, что он необходим, но я не вижу предпосылок именно с точки зрения действий каких-то во властных институтах, которые позволили бы говорить, да, вот сейчас над этим уже работают.
А он скорее не во властных структурах. У нас, опять же, внутренне происходит изменение уже на протяжении нескольких лет самой структуры действующей власти. И появление таких мозговых центров, оно не будет внутри, опять же, чиновников. Это невозможно по ряду причин, от технических до экономических. Собирать туда там, менеджеров и аналитиков, которые будут понимать, как работают, как минимум, мы не можем платить им адекватную зарплату, потому что такой специалист востребован в бизнесе и будет получать гораздо больше. Поднимать зарплаты — это плодить всю историю. Скорее, они будут формироваться на базе того же Сбербанка, той же Роснефти, крупных структур.
Которые будут вот эту общую ткань нашей экономики как-то...
Которые в большей степени будут работать именно с общей тканью экономики. И, скорее всего, дальше будет проходить просто перекрестная проверка тех или иных решений.
То есть есть вероятность того, что 2016 год при его 70-процентной там, не знаю, принадлежности государству бизнеса, на что жаловалась ФАС, последний год такой, потому что в 2017 должна эта ситуация измениться, но и вот приватизация части пакета там, Роснефти, тому подтверждение, так получается.
Я скажу более крамольную вещь, давайте. Наверное, но мы сейчас переходим от... приближаемся к американской структуре власти, когда Белый дом, то есть, соответственно, аппарат там, президента, неважно, это тоже исполнители, пусть и более высокого уровня. Основные игроки отходят в тень, Да, на них не влияют, они не являются, скажем так, уже не выполняют функции публичных фигур, не обременены должностями, при этом обладают необходимой структурой и пониманием власти, и они несменяемы, их не волнуют выборы. И, видимо, с этим связано как сделка по Роснефти, это один из центров силы, так и тот же Сбербанк, формирование...
Ну, давайте пальцы загибать. Чего? Игорь Иванович Сечин, Герман Оскарович Греф. Вы на них намекаете, что они будут тем самым эстеблишментом, который принимать решение будет реально?
Стратегически, да. Пожалуй, это именно они, плюс еще ряд персон не очень публичных, которые отходят, которые отрабатывают в экономике, причем, заметим, качественно отрабатывают. Тот же, то есть для того, чтобы занять эту нишу, нужно себя показать не только в кресле министра.
И получается, какая картина? Я пытаюсь понять, насколько вообще эта модель, которая работает в Соединенных Штатах, про хорошо отдельная дискуссия, может прижиться в Российской Федерации на российской почве?
Более чем. Собственно говоря, и в Соединенных Штатах модель власти все-таки там не так очевидна. И кто бы ни сидел в Белом доме в президентском кресле, стратегические решения для страны принимает все-таки не он. Финансирование или, скажем так, вбрасывание в тот или иной сегмент экономики, те или иные стратегические решения видны по... которые будут потом одобрены, то есть будет, которые будут поддерживать Госдепартамент, Белый дом, происходит в финансовой среде. И если ряд финансовых групп американских вложил 500 миллионов, миллиард долларов в то или иное направление, это далеко не всегда какой-то сегмент экономики, то становится понятно, что дальше, что и куда будет дальше двигаться Соединенные Штаты на протяжении 10 лет.
Юрий уже пишет, круто, нам тут говорят, что корпорация — это зло. А ваш гость говорит, что России, по сути, будут управлять корпорации. Прекрасная перспектива, пишет Юрий.
Отнюдь нет. Они тут как
отнюдь
раз...
Отнюдь нет, не прекрасная или...
Он структуру управления немножко, мне кажется, недопонял, поэтому попробую чуть-чуть по-другому сориентировать. Вырабатываться решения, стратегические в том числе, могут и в корпорациях. Если это решение качественно отработано, оно попадает в тот же Белый дом. Для того, чтобы его не исполнять или пойти по другому пути, нужно не менее проработанное решение. Нельзя, чиновник не может сказать, это решение плохое, потому что оно мне не нравится. Он должен каким-то образом оппонировать. Таким образом, и он растет, видя просчитанное решение. Не просто «мне кажется, я хотел бы, я министр, вот давайте пойдем сюда». А отработанная с специалистами корпорации, которые могут привлекать кого угодно, надо добавить и достаточно мощных и ученых, и практиков к выработке этих решений. Ему оппонировать становится, ему нужно оппонировать на том же уровне. Если этот чиновник может оппонировать на том же уровне, он уже переходит в совершенно другую категорию.
Нечто похожее, как будто бы у нас уже было, называлось семибанкирщиной, нет?
Нет, семибанкирщина — это несколько иная история. Семибанкирщина — это когда у товарищей семи банкиров деньги, и они говорят правительству, куда они хотели бы, чтобы оно пошло.
Чем эта система отличается?
Достаточно сильная. Тут вопрос взаимоотношений государства и общества. На данный момент мы имеем достаточно сильное государство для того, чтобы не идти на поводу у одной, двух, трех группировок, которые смогли бы договориться.
Давай так, чрезмерно сильное государство или достаточно сильное?
Достаточно.
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 Так.
Соответственно, семибанкирщина тоже может в какой-то момент превратиться, если государство ослабевает. Точно так же, как и в какой-то момент у нас мафия заменяла милицию и фискальные органы. При ослаблении государства, это обратная сторона медали, поднимается такая история. Но, опять же, в данном случае скорее структура взаимодействия. Они находятся в разных отраслях. Договориться, в том числе этим крупным корпорациям, крайне сложно. Между собой их интересы, допустим, далеко не столь сильно пересекаются. И там есть еще ряд тихих нюансов, которые, например, опять же, те же в том же лобби очень с определенного уровня распространена ответственность головой.
Угу.
И в данном случае будет ли или не будет внедрен подобный механизм, это очень важная составляющая, потому что если у вас есть право принимать решение, которое затронет 100 тысяч человек и более, никакими деньгами вас наказать невозможно. Их просто нет.
Все-таки пытаюсь понять, пока в нынешних условиях, что Роснефть, что Сбербанк, о которых вы упоминали, это контрольный пакет все равно у государства.
А контрольный пакет не важен.
Почему?
Потому что тогда тут немножко непонимание, как функционирует предприятие. У акционера, в том числе и у государства, не так много прав вмешиваться в текущую деятельность, как и не так много и желаний, и прав строить стратегическую модель развития компаний, как и отрасли, дальше. Это прерогатива менеджмента. Поэтому менеджер несколько важнее, чем кто является акционером. Какая разница, если у вас 2 миллиона акционеров, окей, публичная компания, размытая на 2 миллиона акционеров, от этого что-то изменилось? Точнее, в этот момент действие и сам по себе менеджмент еще важнее, чем когда государство.
Понимаю, но у государства все равно при сохранении контрольного пакета есть право, в том числе и менять главу. Меняешь главу, меняется и менеджмент.
Это является залогом того, что семибанкирщина не наступит.
Угу. То есть такая гарантия взаимного уничтожения. Конечно. Со стороны бизнеса и со стороны государства.
Конечно.
Такая история получается. Насколько это устойчивая модель?
Надо смотреть. Скорее да, чем нет. Я бы счел так. Я же говорю, особенно если вводится институт ответственности головой, то он уравновешивает в этом случае уже что-либо продавать и покупать при принятии решений становится сильно убыточным.
Пока не видел этого института отвечать
головой. А он не
головой.
Видим, точно так же, как он не очевиден в Соединенных Штатах. В силу этого тот, кто находится в публичной власти, да, он неприкасаем, потому что это будет шумно, но имеет меньше прав, чем тот, кто находится во внепубличной среде. Но обратная ситуация во внепубличной среде. Погибший Джон Смит удостоится некролога, и мало кто может подозревать, что на нем лежали очень существенные госрешения.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня политический обозреватель Максим Агарков. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 84957373948, смс плюс 7925888894,8. И наш телеграм говорит МСК-бот. И мы скоро расстанемся на время информационного выпуска, но перед этим все-таки хочу уточнить. А тот процесс, который вы описали, выстраивание такой системы, он довольно вяло текущий. Просто за год, за два, за три это не делается. Речь может идти вообще о поколениях, нет?
Нет, он скорее не очевиден. Действие не очевидно. А так он выстраивается уже, на мой вкус, по-моему, порядка 5 или 7 лет. И более того, какие-то те или иные его решения уже очевидны.
Например?
Даже сейчас не столько по решениям, скорее так, это очевидно прослеживается по другой истории. Когда в Белом доме товарищи-чиновники достаточно высокого ранга говорят, что нам спустили это решение свыше, откуда оно взялось, мы не знаем, и нас, как суперпрофессионалов, не очень уважают, потому что мы должны были это обсуждать с нами на нашем уровне. Это скорее вторичные факторы.
Жалобы такие.
Ну, есть такие жалобы, да, это правда. Вот, и более того, определенные кадровые телодвижения по переходу в те или иные структуры тоже, очевидно, как сидеть в Белом доме становится не так привлекательно.
Давайте загибать пальцы, чтобы понять, сколько этих центров силы сейчас образуется, кроме тех двух, которые мы назвали «Роснефть», «Сбербанк». Что еще можем сюда отнести? «Газпром» традиционно?
Пожалуй, да. ВТБ скорее входит, пусть менее влиятелен. ВЭП сложно, думаю, что нет, я бы не брал его пока в расчет.
Пока из 4 центров силы 2 у нас финансовых института.
Так. Финансовые институты, как минимум, не менее важная история. Я бы отметил Альфа-групп.
Угу.
Достаточно существенно работают. АФК-система сложно сейчас сказать, нет у меня полной уверенности. Это из того, что очевидно. Плюс какой-то набор структур, который для меня не очевиден. Какие-нибудь Те же транспортные компании могут быть по управлению портами, еще чем-то инфраструктурные. Они есть, но какие из них входят, какие
РЖД нет, сложно сказать. РЖД отнесем туда или уже нет после того, как Якунина не стало?
Тут даже не вопрос Якунина, вопрос в том, что РЖД не работает для работы. Такие корпорации работают как внутрь, так и наружу.
А РЖД скорее внутренняя?
Скорее внутренняя корпорация, которая просто важна как институт.
Что ж, к вопросам перейдем уже после информационного выпуска. Максим Агарков с нами, сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У микрофона Владимир Карпов, в эфире «Пиджаки», а с нами сегодня политический обозреватель Максим Агарков. Обсуждаем, ну так получилось, оттолкнувшись от пресс-конференции, возможную будущую модель построения политики, принятия решений в Российской Федерации. Посмотрим сейчас, как отреагировали на это слушатели, на вашу теорию, да? Ну и сейчас начнем с тех вопросов, которые прислали. Черногорец, например, есть ли свободная страна, в которой власть существует без кукловодов? Как ответите?
Ну, наверняка есть. Есть Лихтенштейн, есть еще что-то очень небольшое. Как правило, в любых крупных, или, скажем так, в государствах, которые являются субъектами политики, существует, всегда существует теневые структуры. Окей, самая большая проблема, например, Европы, когда с ними приходилось обсуждать те же ближневосточные вопросы. Ведь погасить кризис, в принципе, возникший как на Ближнем Востоке, так и на Севере Африки, можно было только надежно, только одним способом. Выносить производство, создавать у них экономику для того, чтобы в том числе вал мигрантов останавливался на или как минимум уменьшался на экономике. Там, где они могут заработать, они не поедут дальше. И чем привычнее для них страна и законы, тем меньше поедет рисковать дальше. И понятно, европейские коллеги были, в общем-то, согласны. Там были понятные обменные процессы во время переговоров, но была одна проблема. Мы, говорит, не сможем исполнять. У нас слишком много публичной политики сформировалось, поэтому инструмента, который смог бы решение воплощать в жизнь, нету. Тогда как население в данном случае любой из этих стран скажет, почему мы вкладываем в Ближний Восток, в Север Африки, а не у себя. Верните это все нам. Таким образом, думать в горизонте 5-10 и принимать решения, которые уберегут страну от того или иного существенного кризиса через не завтра, а через 5-10 лет, они не могут. Поэтому и в том же Китае, и в Соединенных Штатах, и у нас, конечно же, существуют структуры, которые могут проводить такие решения в жизни. Да, они не очень популярны или слишком долго их объяснять населению, а потом, когда это решение вышло в жизнь, естественно, есть оппоненты в политике, которые смогут его сильно девальвировать. То есть иногда это просто делать не нужно. Поэтому, собственно говоря, я говорю, Лихтенштейн может не иметь теневой политики, но он ее не имеет вовсе.
Я малограмотно, пишет Алексей Врач, слушаю господина Агаркова с тихим почтением, но сильно удивляют прогнозы политического обозревателя именно в экономической сфере. Еще Сбербанк, Альфа-Групп, Америка и чиновники, это понятно. Но народ-то где в его гороскопе для России?
Опять же, может быть, это будет, с одной стороны, крамольно, может быть, нет. Но перечисленные тот же Сбербанк, Газпром, Альфа-Групп и ряд крупных корпораций — это тоже народ, это существенная часть работников. И более того, они влияют на, в том числе на малые предприятия, на средний бизнес, в том числе их подходы. Поэтому тут народ, но он опосредован. Нет такой силы, как народ, скажем так, в созидательном плане. Да, народ можно поднять, то есть можно поднять какую-то достаточно крупную группировку населения на протест, а вот создать экономику при помощи таких методов не очень получится. Ну, разве что выкопать канал.
Акционеры должны получить деньги и плевать на остальное, пишет Великий Немой.
Ну, это тоже правда. Именно такой подход у акционеров. А дальше принимает решение менеджмент. Поэтому в таких предприятиях он важен, то, о чем говорили. и он в меньшей степени вдается в тактическое управление.
Просто кто в этой системе выступает координатором принятия решений? Получается, опять мы замыкаем все на главе государства, так, как на главе исполнительной власти?
На данном этапе да, почему нет? Это не худшее решение, хотя с тем же успехом мы можем замкнуть на Владимире Путина, который, на Владимире Путине, который не глава государства. Это другая конструкция.
Это монархизм называется, нет?
Почему же? Нет, а новый глава государства — это скорее преемственность власти.
Угу.
Чтобы не было революционных вариантов. Новый глава государства, как мы говорили, госкорпорации, владение, может и будет постепенно получать сами рычаги власти, но в тот момент, когда он будет демонстрировать, что он готов их получить. Это плавный переход. В этом была проблема там, Путин-Медведев в том, что уход президента означал, по сути, свою революцию, потому что начиналась жесточайшая драка за власть, которая могла привести там, вплоть до деформации страны. Здесь это постепенный переход. Формально у того же ушедшего Путина полномочий уже нет. Но он понимает структуру этой власти, он понимает, как в ней оперировать. Новый президент ничего из этого не понимает. И поэтому...
В той модели, которую вы описали, не может быть человека нового президента со стороны. Должен появиться человек исключительно из системы, который бы уже имел определенные договоренности с теми структурами, которые реально принимают решения. И по согласованию с ними он уже тогда выдвигается и становится главой государства.
Да, но ему нужно принимать массу тактических решений. У него есть свои функции, которые за него никто делать не будет. Стратегические решения — это одно. Но есть страна живет каждый день, каждый месяц, пардон. И решения, принятые на 5 лет вперед и исполняемые худо-бедно, не означают, что завтра чего-то не происходит. Поэтому он получает, по сути своей, плавно рычаги власти. Чем больше он демонстрирует вменяемость и понимает, как это работает, тем больше он получает.
Трамп не опровергает вашу теорию?
Нет, Трамп пришел в публичную политику. Вопрос в том, что не публичная политика там устроена по-другому. И Трамп, по сути, является хорошим свистком. Президент Соединенных Штатов Америки не обладает всей полнотой властью. Тут мы путаем президентскую власть там, того же там, Бориса Николаевича, даже, наверное, позже, скорее раннего Путина, с тем, как устроена власть в Соединенных Штатах. И поэтому попадание в президентское кресло не означает, что он может сделать даже что-либо. Я уж не говорю сделать многое.
Максим Агарков с нами, политический обозреватель. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. И наш телеграм говорит Москобот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Максим, как я понял, вы противник централизованного управления экономикой, такой структуры, которая раньше был Газплан. Вот, но сами подумайте, вот такую фундаментальную вещь, как предполагание, кто кроме такой структуры может сформулировать? Вот корпорации, если они сами будут управлять без центра, они же в первую очередь будут думать о своих прибылях, да? А вот интересы народа, вот развитие там инфраструктуры, там освоение Сибири и Дальнего Востока полноценное. Вот если прибыли нету, то корпоративное такое управление не будет это поддерживать?
Спасибо, принимается.
Спасибо, очень хороший вопрос. Я против централизации в одной структуре. Сам себе придумал решение, сам себе исполняешь. Эти организации, их должно быть, она должна быть не одна. Одна является мозговым центром, который анализирует и дает, в том числе прогнозы, в том числе варианты решения, вторая, которая исполняет. Не может одновременно...
Из предложенных вариантов.
Да, конечно. Угу. Одни исполнительская структура, вторая структура, дающая решение. Они должны быть разными. С разными степенями, точнее, степени ответственности у аналитической структуры должна быть гораздо выше. В Соединенных Штатах в свое время Совершенно замечательное решение было, если мне память не изменяет, это Rand Corporation, где они не отвечали за финальный результат при решении поставленной задачи или за финальный прогноз. Они отвечали там, практически головой за качество привлекаемых к решению данной проблемы специалистов. При этом они не являлись госструктурой. Я по сути своей против создания такой структуры, как, ну, уж совершенно государственной. Да, с существенным госучастием, но не... Либо там нужно будет очень сильно регулировать.
Почему мозговой центр должен быть один? Просто сейчас, если присмотреться к тому, что происходит в Российской Федерации, есть ощущение, что их как будто пытаются создать сразу несколько. Там, не знаю, Кудринский центр, здесь есть Глазьевская какая-то история, здесь есть там агентство стратегических инициатив и далее по списку. Я правильно понимаю, что вот сейчас их создают для того, чтобы потом выжил сильнейший или как?
Нет, они нужны, и каждый из них занимается в той или иной степени своей узкой проблематикой. Дальше, в том числе их мнение, а главное, скорее там важны отраслевые. Они занимаются больше политикой и макроэкономикой, пытаются uh-huh. заниматься, тогда как нужда в тактических решениях на уровне, опять же, даже 5 лет, но для экономики. Поэтому, скорее, это структура, которая собирает информацию отраслевую.
Но ее пока нет, ее не существует.
Ну, это же не означает, что ее нельзя создать. Госплана когда-то тоже не существовало, надо добавить.
Так и создают или нет? Вот эти... Это все... Скажем так, предшественники, возможные вот этой структуры или нет, вот эти центры?
Я подозреваю, что да, как предшественники, так и ее составные части. То есть сейчас несколько голова и целеполагание именно отраслевые. Есть масса, опять же, своих отраслевых центров, которые в рамках развития какой-то отрасли что-то предлагают. Но предложить решение для нескольких отраслей сразу, это касается инфраструктуры, например. Мы инфраструктуру под что прокладываем? Хорошо, там, крики «давайте проложим дороги сначала вдоль, а потом поперек, и все это дело закопаем», они хороши, вопрос «зачем?». Под кого? Где что будет развиваться? Где у нас есть ресурсная база? Где у нас есть, например, это немаловажно для производства, где у нас есть кадровый потенциал? Более того, завод сейчас, например, построить год. За год можно построить завод. Но если у вас нет кадров, они все равно будут осваивать 5-6 лет. И вот от момента, когда вы приняли решение построить в данном месте тот или иной завод, тот или иной сегмент, вам нужно заранее просчитать, где взять специалистов, как их привлечь, чтобы завод построенный одновременно получил специалистов. Если мы этих специалистов пришлем раньше, они найдут работу, они разъедутся. Если будет позже, значит, у нас просто простаивающее оборудование. Это должно быть сделано с четким временным графиком, с четким пониманием, где, как, куда.
Да еще немаловажные проблемы возникают с рынками сбыта для будущей продукции, кем именно она будет востребована, на каком именно рынке, на восточном, на западном и так далее до бесконечности.
Да, это правда, и с этим нужно работать.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире.
Меня Владимир зовут, Тверская область. У меня вопрос к Максиму. Вот у нас учебные заведения при правительстве, при президенте, там какие-то... Ну, грубо говоря, институты управления. А куда специалисты после окончания их идут? Нельзя их использовать по такой же методике, как при большевиках 25-тысячники, 30-тысячники. Ведь там, наверное, самые лучшие, самые честные. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, скорее, управленческие институты при президенте и так далее, не хотелось бы их обидеть, но это моя частная точка зрения, являются таким MBA-клубом по интересам, где все, кто входит или хотели бы войти во власть, могут познакомиться, обрести нужные связи, в меньшей степени, на мой вкус, там учат управлению. И управление тоже очень интересная вещь. Выучить хорошего управленца крайне сложно, потому что его нужно отбирать. Для начала он психологически просто должен иметь определенные психологические задатки лидера, управленца, а дальше уже отсевать по уровням. Если человеку неинтересно управлять, то какой бы мы ему диплом ни дали, сколько бы мы ему ни начитывали лекций, он просто не сможет этого сделать по складу характера. Но поскольку есть те или иные, опять же, преференции у власти, то попадают и такие люди. Либо наоборот, как говорили, знающий не говорит, говорящий не знает, что относится к нашей радиопрограмме. Но тот, кто хочет управлять, далеко не всегда может, и, как правило, его лучше к управлению не допускать, потому что он не понимает обычно всех проблем, которые влечет за собой та или иная отрасль. А тот, кто может управлять, он не очень рвется, потому что он понимает все сложности, и его скорее нужно выдвигать. Да, просить, да, приглашать. В этот момент ему дается определенный кредит доверия. Это сложная, в общем, история.
Ну, пока вы рисуете довольно грустную для меня картину, по крайней мере, потому что у нас как-то так сложилось, что скамейка запасных из людей, которые как раз могут принимать решения, там, не знаю, имеют к этому или задатки какие, или обучены просто этому каким-то образом. Вот скамейка запасных и так была невелика. А сейчас при той структуре, которую вы описываете, их нужно в разы больше. Получается так. Откуда их взять? Не очень понятно, потому что та колода, которая у нас существует, например, во властных институтах, она постоянно тасуется. Все, больше новых как будто не появляется.
У нас другое. И это даже не беда Новой России, это скорее беда Советского Союза с второй половины 70-х, 80-х. У нас развалена структура кадрового отбора. Начиная от отбора, заканчивая передвижениями. Ну, чтобы мы понимали, как это было в Советском Союзе до позднего Брежнева. Во-первых, те же секретари райкома и там, секретари ВЛКСМ, это 3-4 года, потом на производство возвращаешься назад. Невозможно было уйти по партноменклатурной лестнице все время. Это один из кирпичиков, но тем не менее, тогда принимая те или иные решения, ты знаешь, что через 3 года ты окажешься вот там, и тебе они вернутся. Это первое.
Ротация, так говоря.
Обязательная ротация. Невозможно было ее избежать. И, ну вот, могу рассказать, опять же, историю руководителя судостроительного завода, чтобы понимали, как это происходило в Советском Союзе. По-моему, он стал руководителем Севастопольского судоремонтного завода. Большой город, все очень здорово, машина. Дальше его вызывают, по-моему, в Крымский обком. И он знал, что перевести в Феодосию, маленький город, завод, в котором масса сложностей как в коллективе, так и с исполнением плана, и была заготовлена речь, почему этого делать не нужно. А дальше был очень простой вопрос. Вы готовы выполнить решение партии? И тут у человека было 2 варианта, положить партбилет или идти исполнять. Но в Москву приглашали и просили прийти, а не ждали, когда кто-то прибежит и скажет «я хочу». Угу. При этом там были, опять же, и другая система стимулирования. Нужно понимать, что в Советском Союзе она была, она просто была нематериальная. Да, там при небольшом разрыве в доходах отличались нематериальные блага. То есть можно было, начиная от пайка, заканчивая машиной, служебной, дачей, уровнем санатория, это вот как раз миростимулирование управленцев было. Она работала. После ее развала новой структуры, ну вот только сейчас, наверное, создается. Какое-то время не было. И поэтому в чиновники шел, особенно в 90-е, когда копеечная зарплата советская оставалась, в коммерческом сегменте в разы можно больше было получать, и шел либо тот, кто совсем был не востребован в экономике, ну, как правило.
Ну, поэтому модели, которые вы описали, получался... тоже бессмысленно идти на госслужбу.
Да, отбор получался в сущности по не очень качественному. А дальше этой структуре нужно было вырабатывать решения для все выше и выше. И это давало дефекты, по сути, управления экономикой страны.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94-8. Ну, давайте сейчас выслушаем вас внимательно. Да, Вайс.
Да, добрый вечер. Вот вы затронули, уважаемый эксперт, в начале беседы, брифинг президента, А не кажется ли вам, что он перезрел, и надо переформатировать его в плане белорусского лидера, который на ключевые вопросы заставляет вместе с собой присутствующих перед иностранной и отечественной прессой ключевых министров? Не весь кабинет, но, по крайней мере, те ключевые вопросы, которые касаются России, от спорта до Министерства обороны. И второй вопрос, быстренько. Вот и Россия интерпретирует, прежде всего, позиционность в том, что Катар является сейчас коллекционером Роснефти. Но, как известно, в столицах государств Персидского залива существует и Талибан, представитель штаб-квартиры, и других реакционных организаций, в том числе под различными вывесками, имеющих отношение к терроризму на Ближнем Востоке. Не кажется ли вам, что это, прежде всего, пагубно может отразиться в том плане, что российская нефть будет питать вот этот терроризм на Ближнем Востоке? Спасибо большое.
Много всего.
Начнем, наверное, с последнего. Мне не кажется, точнее, российская нефть может и так питать терроризм на Ближнем Востоке. Более того, на Ближний Восток российскую, то есть российские нефтяные доходы немножко распределены по-иному. Катар получил формально, опять же, мы не знаем, Катар или не Катар, там есть очень сложные схемы, я не вдавался, откровенно говоря, в подробности этой сделки. Меня они просто не очень интересовали, но там речь идет и о «Газпромбанке», который профинансировал. Предположений масса, информации надежной нет, но даже если Катар стал, предположим, Катар купил какую-то часть акций Роснефти, он не участвует в управлении, он получает дивиденды. И поверьте, Катар зарабатывает гораздо больше на собственной нефти, чем ему нужно, поэтому это не дает каких-то преференций и не несет, на мой вкус, угроз, даже если это купил катарский инвестфонд. Тем более, что нефтяной рынок вряд ли будет восстанавливаться до предкризисных величин, поэтому даже там есть другие отрасли, которые более перспективны с точки зрения заработка на внешних рынках.
Ну и с Вайсом согласны, что нужно формат большой пресс-конференции менять, да или нет?
Есть два варианта. Вариант первый, когда отбираются, вопросы журналисты, ответы готовятся и отвечает на них президент. Вариант номер два, когда берется совершенно кто угодно, и президент делегирует полномочия ответа тому или иному министру.
Тогда это будет другая пресс-конференция, тогда это будет...
Тогда это будет пресс-конференция правительства. Сколько часов она займет, я боюсь себе представить.
Вечность она займет. Но если бы спросили меня, Вайс, я бы сказал, что нет, тогда смысл большой пресс-конференции теряется, она все-таки носит терапевтический характер. Гражданам Российской Федерации важно раз в год хотя бы, ну, в идеале два раза в год показывать, что президент все еще в форме, может отвечать на все вопросы, которые касаются и внутренней, и внешней политики. После этого граждане спокойно выдыхают и идут дальше по своим делам. Как-то так это у нас происходит. Ну, давайте еще. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888899. 94,8. Как решили деньги, решают все, ее мобиль развалился окончательно, пишет 955, не знаю, не очень понимаю. Возможно, это намек на то, что у нас с управленческими решениями на уровне корпорации и бизнес-империи тоже не все, слава богу.
Ну, это тоже правда. С другой стороны, ни у кого нет идеальных никаких бизнес-корпораций. Есть провальные проекты, есть успешные проекты. Если вспомнить сланцевую нефть, то можно счесть, что этот проект у Соединенных Штатов оказался там более провальным. Мне, с вашего позволения, больше понравился, точнее, упреки в том, что я не знаю советской модели материального стимулирования, как то...
Это нормальные упреки. Если вы произносите словосочетание «Советский Союз», готовьтесь к тому, что вас сейчас замочат. Ну да, пожалуйста.
Советская система, повторюсь, строилась как раз на это материальные, на неденежных формах стимулирования. Квартира, дача, машина, возможность купить ее. Деньги были не важны. Можете посмотреть, какое количество сбережений в 91-м году, какого количества сбережений лишили людей. Деньги были практически у всех, но они были не ценны. Была цена возможность купить это. И чем выше статус поднимался, тем больше возможностей получить те или иные материальные блага появлялось у человека. Это, да, это структура стимулирования.
Последний вопрос. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я хотел поговорить говорить по одному моменту. Смотрите, что получается. Департамент имущества продает имущество другому человеку. Вы можете себе представить, в медицинском кабинете, где висят патенты, патенты 30 штук, разбивают, уничтожают. И вы знаете, я был на приеме вот в этот 12 декабря, Всесоюзный день приема граждан. Вы можете себе представить, в данных у них, что медицинский кабинет находится в подвале. Это как с головой, скажите.
Не уверен, что это вопрос по адресу политическому обозревателю Максиму Агаркову, но в любом случае спасибо за то, что дозвонились и высказались. Пожалуйста, на этом все. С нами был Максим Агарков. Приходите еще, Максим.
Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.